Так, ну что, все готовы? Начинаем лекцию по питанию. Вот, сначала давайте мы с вами рассмотрим тему вегетарианства. Вот, потому что очень такая животрепещущая тема, особенно для тех, кто практикует йогу. Вот, потом перейдем к 12 основных принципов питания, как они есть в универсальной йоге. И потом закончим лекцию, уже я дам свои личные рекомендации, исходя из опыта. Вот такой план у нас на сегодня. Итак, начинаем тему вегетарианства. Очень многие делают ошибку, когда начинают заниматься йогой, такую вот, я все начинаю заниматься йогой, так, они там мясо не едят, и я-ка тоже не буду есть. И начинают резко такие бросать мясо, уходить там в какие-то аскезы, ограничивать себя в чем-то и так далее. Это самая грубая распространенная ошибка. Так делать нельзя. Ни в коем случае на вегетарианство нельзя переходить резко. Возникает вопрос, почему вообще те люди, которые практикуют йогу, они не едят мясо? Тут есть два аспекта. Опять же, эстетический, то есть морально. Морально-этический, так сказать, и физический. Физический заключается в том, что когда мы работаем не только с физической оболочкой, а затрагиваем энергетические оболочки внутренние тоже, у нас, когда мы не едим мясо, повышается чувствительность. Вот. Когда мы загрязняем свой организм, допустим, мясом, такими там стимуляторами всякими разными, у нас пропадает чувствительность тела. Соответственно, когда вы практикуете, вы чувствуете только физику, только физическую оболочку. И многие люди на этом живут и практикуют йогу. Но помните, мы с вами на лекции по истории и философии говорили, что цель не физическую оболочку проработать, а внутреннюю тоже. Соответственно, поэтому прекращают есть мясо, потому что оно тяжелое, потому что оно тяжелее воспринимается организмом и блокирует энергетические каналы. Вот и все, это очень простой ответ на этот вопрос, почему йоги не едят мясо. Я в своей жизни, естественно, экспериментировала, когда и ела мясо, и не понимала, почему там преподаватель по йоге говорит, почувствуйте энергию, а ты такой сидишь как сухарь и не чувствуешь никакой энергии, где я должен ее почувствовать, там только попа тянется. Вот. Именно по этой причине. Итак, если вы захотите углубиться в йогу на внутренней оболочке, не надо думать, что вегетарианцы – это очень бедные люди, которые падают в обмороки, страдают анемией и так далее. Вот, это все мифы. Если правильно регулировать свое питание, делать все очень корректно, медленно и плавно, и профессионально, никаких проблем со здоровьем не будет, а будет даже лучше. Вот. Соответственно, как делается переход на вегетарианство? Первое и ключевое – плавно. Ни в коем случае не резко. И таким образом, весь период примерно занимает полгода. Полгода достаточно для того, чтобы перейти на вегетарианство. Первое, что вы делаете, это убираете свинину. В любом ее виде. Не только как мясо в супе, либо как котлеты или какой-то кусок бифштекса, а везде. Допустим, там паштеты, колбаса. Ну, там говорят, что нет мяса, но все равно там какие-то частички животных есть. Соответственно, первое, что нужно брать, это свинину. Ну, поскольку свинину мало кто ест, и ее очень легко убрать, до этого достаточно там, в принципе, сразу убрать и следующий пункт. Можно их одновременно совместить. Это красные сорта мяса. Мы убираем все красные сорта мяса, соответственно, говядину, печень, там куриные сердечки кто-то любит и так далее. Вот. В общем, все темные сорта мяса. И оставляем курицу, индейку, потому что она диетическое легкое мясо, и рыбу. Вот. И так мы можем пожить где-то неделька, 2-3 месяца. Только на белых сортах и рыбе. Затем проходит месяц, и вы убираете все мясо животных и птиц, оставляете только рыбу. И вот на рыбе, в любом виде рыбы, я имею в виду, вы живете где-то несколько месяцев, наблюдая за ощущениями. Вот. Это не означает, что надо на рыбу сразу налегать, там и каждый день ее кушать. Нет, нам, поверьте, очень мало надо белка. Именно вот животного, пока вы не стали вегетарианцем. Поэтому раз в неделю так и остается. И потом Когда вы убрали рыбу, вы оставляете молочку и яйца. Вот. После того, как вы убрали яйца, вы оставляете только молочку. И вот тут, внимание, на этом мы останавливаемся. А знаете почему? Потому что вы живете в России. Потому что у нас большую часть времени нету солнца, у нас нету тепла. И у нас по большей части холода. Поэтому, по моему опыту, по моему наблюдению, по опыту моих коллег, друзей, знакомых, я могу прям официально заявить, что всякое сыроедение, всякое веганство и так далее применяется только тогда, когда нужно что-то вылечить с помощью питания. Только вылечить. То есть, что это означает? Если вы хотите вылечить или разгрузить себя какой-то диетой, убрать какое-то заболевание, вы берете себе промежуток времени, месяц, два, три, и сыроедите. Там или только на соках, или только веганство, убирая молочку, потому что молочка тоже дает побочный эффект. Преимущественно это должна быть весна, лето, осень, теплые времена. Зимой ни в коем случае я не советую никому, кто практикует, вообще никому, живя в России, оставаясь в России в наших холодах, убирать молочную продукцию и становиться веганом. Как правило, все вот эти люди, которые в России остаются зимовать, веганят, сыроедят и так далее, они применяют дополнительно как раз что? БАДы. Вот, они пьют эти БАДы, совершая вот эту ошибку. Потому что, понимаете, нашего тела хватает на несколько лет ресурса наработанного. То есть почему вот те, кто переходит на вегетарианство или на веганство, они не сразу понимают, что что-то с ними не так? Как правило, переломный момент – это 6-8 лет. То есть 6-8 лет человек становится вегетарианцем либо веганом, потом через 6-8 лет у каждого по-разному что-то ему становится там плохо. Он сдает анализы, у него там показывается, что все плохо, нехватка В12 – это вот этот белок, который незаменимые аминокислоты. Потом железо, как правило, падает, это анемия, там витамин D у всех йогов там, и так далее. Вот. Это почему? Да потому что вот эту ошибку совершили. Потому что вот 6 лет тело хватает ресурса, чтобы вас поддержать, а через 6-8 лет все летит. Ну, потому что все, ну, хватит. Вот, поддерживать нету сил больше. Именно по этой причине я не советую бросать молочку зимой, живя в России. Но если вы Но есть такие люди, и в основном йоги так и делают. Почему? Они уезжают на зимовку. Слышали такое, что люди, которые практикуют, они стараются вот в самые холода уезжать в какие-то теплые страны. Ну, сейчас границы закрыты, но до этого там Бали, Таиланд, Индия, Турция, вот все туда. Вот. И там, пожалуйста, можно веганить. То есть здесь живем в России, конец весны, лето, начало осени. Потом уезжаем в теплые края. Если вы сможете так свою жизнь построить, это будет самый лучший исход событий. И тогда вы сможете веганить. Потому что на самом деле молочка очень негативно влияет на наш организм. Это доказано, есть научные статьи. Вот, что лучше, конечно, жить без молочки, но не в холодном климате. Вот, так что не совершайте эту ошибку, если захотите перейти на вегетарианство. Вот, и на всякий случай сдавайте анализы периодически. Есть прямо комплекс для вегетарианцев, если в интернете наберете, сдать анализы комплексно для вегетарианцев. Там 12 позиций, слабые места. Вот, один раз сдаете кровь из вены и показывает сразу результат. Хотя бы раз в год, если будете переходить на вегетарианство, сдавайте обязательно. Вот. Это мы разобрали с вами физический аспект. Теперь морально-этический. Помните, на лекции по истории философии я рассказывала про яму, там первый пункт был ахимса, как раз не насилие ко всем живым существам. Соответственно, вот, например, в буддизме нет отличия коровы от человека. Это такое же живое существо, только это менее разумно, а это более разумно. Так вот это существо, которое мы видим здесь, оно когда-то было этим существом. Почему мы это не едим, а это едим? Ну, их разделяет, не знаю, пять жизней. А какая разница, почему это едим, а это не едим? Вот, соответственно, вот такой подход применяется. Рыбы, конечно, менее разумны, чем коровы, вот, поэтому к ним так более лояльно. Но все равно, если есть живое существо, то желательно его не есть. Но Тут возникает такой вопрос. А вот вы, допустим, приняли решение, что да, все, я не ем животных, хочу стать вегетарианцем. Ну, нужно же полгода ждать, да? Ну, продолжать есть и как-то жалко и так далее. Что нужно сделать? Как альтернативу я могу предложить следующее. Когда вы приходите в магазин и покупаете мясо, вы как бы причастны, ну вот, ко всей этой корпорации, к убийствам и так далее. Но просто, ну помните, я рассказывала, не марайте руки о кровь. Что вы можете сделать? Берете, допустим, вот это мясо, кусок, который вы покупаете, чтобы приготовить у себя дома. Либо, допустим, вы приняли решение стать вегетарианцем, но ваши домочадцы не занимаются йогой, не практикуют, им это не за что, они привыкли, незачем. Они привыкли всю так жизнь жить, и, в принципе, все устраивает. И вам нужно покупать, чтобы готовить для них. Вот. Но вы сами не едите или не хотите. Вы берете этот кусок мяса прямо в магазине на рынке, где вы это покупаете, и мысленно начитываете мантру. Не обязательно на санскрите. Если на санскрите, то лучше начитать Махамриджанджая мантру. Вот, я ее потом скину вам. Либо просто проговорить мысленно фразу на русском. Я желаю тебе лучшего перевоплощения. Ну, то есть лучшего перерождения в следующей жизни. Вот. Это мы мысленно говорим также, когда видим, что кто-то умирает. Или проходя мимо какого-нибудь трупа тоже, да? Или, допустим, на наших глазах сбивают собаку. Вот. В этот момент лучше произнести лучшего перерождения. Все. То есть вы как бы мысленно вот эту мету сделали, пожелали искренне от сердца лучшего перерождения и, как говорится, с немножко спокойной душой купили это мясо, пошли домой его готовить, если очень нужно. Ну, такая за уши притянутый компромисс, но это лучше, чем ничего. Вот. Все на тему вегетарианства, в принципе, все сказала. Теперь переходим к следующей теме. Это 12 основных принципов питания. Да, их всего 12. Я советую их соблюдать, потому что в каждом из них есть реально очень полезная информация, и это то, что вам облегчит вашу жизнь. Итак, первый пункт. Записывайте, как есть пока, и я потом буду давать комментарии. Первый. Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть. Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть. Да, вот это первый пункт 12 принципов. Итак, что он означает? Он означает то, что сейчас очень часто возникает у людей желание, знаете, как чревоугодничать. Потому что у нас сейчас на Западе, в современном мире, такое изобилие еды разнообразное, такое изобилие разных вкусов, ресторанов, кафе и то, и все, особенно в мегаполисах, что человек просто за погоней за этими вкусами, за этими наслаждениями теряет смысл в еде. Он не понимает, он не помнит, для чего изначально еда дана человеку. Для того, чтобы просто жить. То есть едой не нужно наслаждаться как каким-то вкусом. Нужно выбирать себе такую еду, простую, но чтобы получить максимальное количество микроэлементов разных, чтобы в день были и клетчатка, и белок, допустим, что-то свежее, какие-то злаки. То есть есть полезную еду только для того, чтобы поддержать свою функцию как человека, да, в жизнедеятельность. А то, что сверх этого, это только наслаждение своих рецепторов вкусовых, получение морального удовольствия. Вот. И поэтому надо быть скромнее в еде, надо выбирать только сатвичную, значит, чистую, благостную еду, и есть только полезные элементы, а не наслаждаться там всякими изысками. Вот. Второй пункт. Голод, правда. А аппетит ложь. Голод, правда. А аппетит ложь. Да. Ну и тут часто такое бывает, что вот Аппетит у нас возникает тогда, когда у нас реально мы голодны. Вот. Но очень часто такое бывает, что у нас возникает аппетит, знаете, так, за компанию или там что-то поела, кто-то рядом еще сладенькое поест, и вы такие, о, ну и я сладенькое, типа, поем. Вот. Ну, то есть вы должны распознавать, когда вы действительно голодны и вам нужно покушать. А когда это либо за компанию, ну, как правило, это за компанию, либо там все сели, допустим, есть, да, вот коллективно, а надо прислушаться к себе, а вы сейчас хотите есть? Ну, вот 10 человек хотят есть сейчас, допустим, они сели есть, а вы? А вы просто сели за компанию, а может, вашему телу сейчас не нужно? И, может быть, вы сейчас не голодны, и вы проголодаетесь только через час. Вот. Поэтому желательно человеку наблюдать за этими процессами. Потом, очень, знаете, часто такая бывает тема, особенно у девушек, это заедание едой, стресса. То есть возникает какой-то стресс, и нужно обязательно его заесть. То же самое, стресс – это не голод. Поэтому нужно выбирать другие способы, как себя успокоить. Это, допустим, пранаямы, подышать, сесть, помедитировать, там свечки зажечь, на гвоздях полежать, там благовония зажечь, то есть ванну принять с морской солью, допустим, и так далее. Вот, но не заедать. Конечно, заесть легче всего, но вы в этот момент, скорее всего, не голодны физически. Вот, и также нужно выбирать интуитивное питание. Вот, потому что очень часто мы едим опять же за компанию, но нужно прислушиваться к себе, то, что ваше тело хочет, какие микроорганизмы оно сейчас хочет получить. Как правило, вот йоги, те, кто заморачивается по питанию, они ходят по магазину очень долго, потому что они интуицию включают, они идут такие на прилавок, вот так стоят, смотрят. Вот. А люди, которые не знают эту тему, они что делают? Катят тележку и такие, так, ну мы же обычно едим гречку, гречку, так, ну мы, у нас закончились помидоры, берем помидоры. И вот так вот набирают. А обычно вот люди, которые заморачиваются, они очень редко, очень медленно ходят по магазину, такие стоят у прилавки, такие, так, вот это я хочу или нет? Ага, если я хочу гранат, о, гранат, и появилось вот это желание съесть гранат. Все, значит, скорее всего, я давно его не ел. И такой, ага, действительно, гранат ел 2 недели назад, значит, у меня уже железо, так, надо, да, все, покупаю. То есть примерно вот такое в голове происходит с каждым продуктом. Время, конечно, прибавляется похода в магазин, но зато вы покупаете то, что ваше тело хочет. Оно вам само подсказывает. Третье. Как пьешь, так и живешь. Ну, соответственно, водный режим – это одна из самых болезненных тем, потому что все зависит от того, насколько много вы пьете. Вы знаете, я встречала в своей жизни людей, реально знаю их лично, кто воду вообще, оказывается, не пьет. Представляете? Вообще, я была в шоке. Я недавно встретила вот такую женщину, она говорит, я говорю, ты воду, ну, я целый день с ней провела, я говорю, ты хоть глоток сделала? Ну, глоток сделаю. Я говорю, а где ты, откуда воду берешь? Ну, я вот кофе пью, чай с сахаром пью, супчик, там, ну, и вечером чай. Я говорю, ну ты понимаешь, что это не чистая вода, это не вода, это еда. Потому что если взять воду, добавить в нее что-то, а особенно сахар, это становится уже не водой, а едой. Вот. И даже на самом деле травяной чай – это просто травяной суп. Понимаете? Вот. Он, конечно, по усваиваемости почками, он ближе к воде, чем, допустим, чай с сахаром, и кофе, но все равно. Кофе – это вообще отдельная тема, конечно, вот с кофеманами очень сложно. Им говоришь, что надо приставать, они такие, не-не-не, замена нет, мы там кофе без кофеина, короче, и так далее. Эту тему даже не буду обсуждать, потому что сложно. Сколько раз я пыталась переубедить, а они сказали, нет-нет-нет, у нас зависимость, нас все устраивает, все нормально. Вот, конечно, нужно утром вставать, и первое, что вы должны делать, это выпивать 1-2 стакана воды. Для вата-доши я вам потом скину тест на определение своей доши. Это по аюрведе, науке индийской о здоровом образе жизни. Доша – это ваша конституция. У нас всего бывает 3 доши – вата, пита и капха. Вот. По вата-доше обычно это люди такие сухожильные, худые, постоянно мерзнут, постоянно такие вот ветер у них в голове, кушают очень много, но по чуть-чуть, кусочничают, любят. Ну, то есть у них с утра до вечера они бы и ели, только вот по чуть-чуть. Поели, через 15 минут еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот такие вот они могут. Им нужно обязательно теплую воду 2 стакана пить утром, натощак. Если, допустим, пита, это такие люди немножко уже в теле, они могут быть рыжие, светловолосые, с веснушками, едят много, проваливается у них все сразу, то есть огонь пищеварения. Пита – это огонь, вата – это ветер, предыдущие были. Вот, и пита, они обычно вот такие. Вот, им нужно, наоборот, холодную воду пить. Ну, не холодную ледяную, а прохладненькую. Вот. А капха – это третий тип. Они немножко такие тучные, ленивые, такие им все лень, медленно передвигаются. Вот. Им надо комнатная температура, стаканчик два пить. Вот. Итак, встаем, пьем воду натощак. И, внимание, ждем от 15 до 30 минут. И только потом делаем первый прием пищи. Ни в коем случае после этого не запиваем. Вот это СССРовская тема, что у нас как идет первое, второе, десерт и компот. Да? Вот это вот все залить компотом, это значит, вы тушите огонь пищеварения. Свой агни вы реально тушите, вы заливаете. Пища переваривается хуже, медленней, усваиваемость микроэлементов понижается. Поэтому после еды ни в коем случае нельзя пить. Если вы привыкли пить чай после еды, то нужно подождать какое-то время, как минимум полчаса, а лучше час. После еды нельзя делать ни глотка, иначе вы все тушите. Исключение составляет вата-тип, вот эти сухожильные. Они очень часто страдают всякими запорами и проблемами с пищеварением. Вот. И если они, допустим, в один прием пищи съедят печенье, то у них будут проблемы. Поэтому только в этом случае вате нужно немножко запивать водичкой. Чуть-чуть, не кружку чая, а чуть-чуть запивать, чтобы стала пища более мягкой, не сухой. Вот. Больше исключений нет. Водой ничего не запиваем. Ни компотом, ни чаем, ничем не запиваем еду. Только перед едой. Это несложно. Это просто нужно свои привычки поменять. Просто примерно понимать, что когда вы будете завтрак, обед и ужинать, и не забывать за полчаса выпивать 1-2 стакана воды, соответственно. Вот, потом вы подождали, и уже через час где-то уже пьете, что вам хочется. Там, ну, все что угодно, и чай можно попить, и компот, и так далее. Главное, чтобы это было отдельно от чистой воды и отдельно от приема пищи. Вот. Соответственно, зимой это 1,5 литра чистой воды. Летом 2,5 чистой воды. Вот. И тогда нормализация всех вот этих процессов в обменах, она улучшится. Усваиваемость полезных веществ из продуктов, она повысится. И многие заболевания, кстати, уходят сразу же. Сами того не замечаете. Так, четвертый пункт. Записывайте. Твердую пищу пей, а жидкую ешь. Твердую пищу пей, а жидкую ешь. Что это значит? Твердую пищу пей. Это как раз вот тема того, что ваты, вот если едят печенки, то им нельзя это делать. Нужно обязательно так, чтобы ваша пища, если в рот попадала сухой, то проскальзывала в пищевод, она уже влажной. Соответственно, нужно дольше жевать. Не знаю, может, слышали, нет такое, 28 раз надо пережевывать еду. Слышали такое? Нет, ну, может, кому-то родители в детстве так говорили, чтобы ребенок не торопился и не глотал раньше времени. Это как раз для этого. Еда в пищевод уже должна попадать в виде кашки. Понятно? То есть, если это супчик, то вы можете кушать, ну, как жидкость. Да? То есть, особенно если крем-суп какой-то и так далее. Если это твердая пища, твердая, любая твердая пища, то обязательно нужно ее либо чуть-чуть запивать, как я уже сказала, либо разжевывать до такого состояния, чтобы слюна превратила эту еду в кашку. И кашку уже проглатывать. Вот. Следующий пункт – это наслаждайся пустым животом. Наслаждайся пустым животом. Вот, очень часто такое бывает, что, опять же, исходя из того, что у нас очень много сейчас изобилия всякой еды вкусной в кафе, в ресторанах и так далее, и в магазинах, у нас часто такое бывает, что мы забываем про то, что мы вообще можем быть с пустым желудком. Вот. То есть у нас происходит так. Мы не дожидаемся, пока у нас появится голод, и мы начинаем снова есть. Вот вспомните, пожалуйста, когда был такой момент, когда у вас журчало в желудке. Часто ли он возникает? Ну, скорее всего, да. Когда-то бывает и путешествия, когда-то вы не успеваете. Бывает. Но согласитесь, не бывает 3 раза в день или 4, правильно? То есть у нас как-то идет вот или режим какой-то, опять же, или за компанию. А здесь, когда человек добивается того, что у него пустой желудок, у него рецепторы обостряются, вы начинаете больше ценить еду. Вы начинаете едой наслаждаться. У вас рецепторы настолько обостряются, что когда вы получаете долгожданную вот эту порцию еды, смотрите на тарелку, и уже начинаете наслаждаться и запускается процесс пищеварения со слюноотделения. То есть со взгляда начинается процесс пищеварения. Вот, поэтому очень важно вот, йогам и те, кто практикует, минимизировать количество еды, то есть получать только полезные микроэлементы, не захламлять себя остальной едой, которая просто наслаждает ваши вкусовые рецепторы, доставляет вам удовольствие. Вот, и наслаждаться от того, что у вас пустой желудок. И практиковать нужно обязательно только на пустой желудок. Тогда вы получите максимум эффекта, особенно энергетического эффекта по всем оболочкам. Итак, следующий пункт. Это 6-й. Не гонись за 2 зайцами. Не гонись за 2 зайцами. Вот. О чем он говорит? О том, что очень часто... А давайте вот я вам смоделирую ситуацию, вы скажете, знакома вам она или нет. Допустим, вечер пятницы или субботы. Вас пригласили на день рождения. И вы такие, ой, ну ужинать не буду, там покушаю. В гостях же, скорее всего, будет накрыт стол. Вы приходите в гости, накрытый стол, куча народу, шумно, там дети, веселье, либо просто за столом сидеть, разговоры, давно не виделись с друзьями, с родственниками. В общем, едите, 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 там, может, еще и песни поете, еще встаете, танцуете. Ну, знакома, да, вот эта ситуация? Это может быть юбилей, свадьба, день рождения, праздник, любой, неважно. Вот. А потом вечеринка заканчивается, встреча, вы приходите домой, заходите на кухню, машинально открывать холодильник и такие, ой, надо что-нибудь поесть. Знакомая ситуация? А у вас в желудке в этот момент он полный. То есть, что вот этот пункт гласит? Гласит о том, что когда мы едим, мы должны концентрироваться вниманием только на еде. Когда мы с кем-то разговариваем, когда мы сидим в телефоне, когда мы смотрим телевизор, наш мозг не получает сигнал о том, что еда поступает в организм, в тело. И получается так, что он пропускает это мимо. Физически вы наполняетесь едой, а в голове вы не успели, не успели понять, что вы только что поели. И не то, что поели, а даже переели. Вот. Соответственно, даже когда вы готовите еду, и к вам приходит, там, не знаю, подружка, друг и так далее, начинает рассказывать вам какую-то историю, а вы в этот момент тоже едите-едите, не замечаете, поели, обе насытились, а потом еще, еще десерт и так далее. То есть понятно, когда вы сидите в телефоне, там, в соцсетях, листаете вот эти ленты, вы тоже вот так вот параллельно, знаете, люди сейчас очень часто сидят с телефонами, вот так вот ставят телефон, листают, соцсети и параллельно едят, потому что, ну, нету времени, надо же и поесть, и всем ответить. Потом убрали телефон, такие пошли, ой, что-то я не наелся, надо еще. Что-нибудь кусочничать начинают. Вот, если вы едите, нужно ставить тарелку перед собой. Пищеварение начинается со взгляда, начинает выделяться слюна. Все, потихонечку, молча, ни с кем не разговаривая, без телевизоров, без телефонов, едите. Вот. Следующий пункт. Седьмой. Утро начинается вечером. Утро начинается вечером. Ну, наверное, этот пункт всем знаком, но я тут хочу сразу развеять миф. А, ну, что он значит? Он значит то, что нужно, во-первых, ложиться спать сегодня, а не завтра, то есть до полуночи, и гласит о том, что нужно не кушать на ночь, а нужно кушать только за как минимум 3-4 часа до сна. А теперь внимание, слышали такое наверняка? Ой, я после 6 не ем. Слышали? Очень часто такое. Я сажусь на диету, я после 6 не ем. Это самая распространенная, одна из самых распространенных ошибок, когда начинают приходить на правильное питание. Хорошо, после 6 ты не ешь. Но у меня тогда к тебе вопрос. А во сколько ты ложишься? Ну, ложусь в 12 в час. И вот у меня сразу возникает вопрос. Но если ты ложишься в 12 в час, почему ты после 6 не ешь? Ешь за 4 часа до сна. То есть вы примерно понимаете, когда вы сегодня ляжете спать, допустим, там в 11, значит, последний прием пищи нужно сделать в 8 или в 7 вечера. Последний прием пищи, не считая жидкости. Вот. Ну, суп не считается, там либо вода, либо травяной чай. Вот. И, соответственно, есть еще такая тема, как интервальное питание. Интервальное питание заключается в том, что из 24 часов вы выдерживаете 16 часов без еды, а в остальные 8 часов вы едите. То есть у вас есть 8 часов, когда вы едите, ну, сколько хотите там, ну, не, ну, соблюдая все предыдущие принципы, естественно. То есть я имею в виду по количеству раз неограниченно. А потом в какой-то промежуток времени отсекаете 16 часов, неважно в каком режиме суток, 16 часов вы не принимаете прием пищи. Вот. Это уже не йогический принцип, но очень эффективный и очень полезный. Вот так, если настроите свой день, будет очень здорово. Так, следующий, восьмой пункт. Это не насилуй себя. Вот, что значит не насилуй себя? Это как раз в тему того, что если вы приняли решение, все, я перехожу на йогическое правильное питание, то нельзя себя ограничивать сразу. Потому что все вот эти аскезы, они дают сильные ментальные блоки в голове. Поверьте мне, если вы примете решение, что так, все, я там убираю муку, то вам будет сниться мука через неделю. Да? То есть нельзя как бы не соблюдать ахимсу по отношению к себе. Все должно быть очень естественно, плавно и в меру. Вот. Ну и тут уже дополнение небольшое от меня. Здесь, как правило, девочкам сложнее, чем мальчикам планету, потому что у нас есть гормональные циклы. Вот. И в какой-то определенный момент мы очень нуждаемся в том, чтобы себя побаловать, особенно вот в плане еды. Но постарайтесь сдерживаться, конечно, как настоящий йогин. Но если прям очень-очень хочется, то, на мой взгляд, лучше немножечко себе позволить, нежели потом страдать. То есть вы, возможно, этим запретом нанесете себе больший вред, чем от съеденной шарлотки или там еще чего-нибудь. Понятно? Принцип этот. Так, поехали дальше. Девятый пункт. Записывайте. Чистота – признак божественности. Чистота – признак божественности. Вот. Что это значит? Очень часто такое бывает, что человек, когда питается в кафе либо в ресторанах, то есть не готовит еду сам дома, начинает плохо себя чувствовать. Не знаю, замечали вы такое или нет, но еда должна быть обязательно чистой. Очень часто сейчас такое бывает, что корпорации, сети кафе и ресторанов делают закупку не очень качественными продуктами. Они закупают по дешевке продукты, вплоть до того, что если там где-то сбоку на помидоре появилась плесень, они просто ее отрезают и помидоры пускают в ход блюда. Соответственно, тут нужно следить за тем, чтобы именно была чистота качества продуктов. Что это значит? Это значит то, что не покупать продукты в сетевых магазинах, потому что, как правило, эти корпорации нуждаются только в деньгах. Стараться покупать продукты деревенские на ярмарках, на фермах, либо лучше делать оптово-розничные, есть такие базы плодово-овощные, вот лучше делать на них закупки фруктами, овощами, орехами. Запомните, пожалуйста, чем хуже выглядит овощ или фрукт, тем он имеет больше полезных свойств. Это я, например, говорю о яблоках. Вот эти восковые зеленые, красные наливные яблочки из Перекрестка, они практически не имеют никаких полезных микроэлементов. Скорее всего, они выращены не очень с отличным путем. Соответственно, как правило, деревенские плодовые яблоки, они с дырочками, с червячками, такие страшненькие, сморщенные и так далее. То же самое касается других продуктов. Пробуйте продукты на нюх. Когда ходите там, где вы покупаете, берите продукты и нюхайте. Вам должен нравиться запах этой еды, должен запах продукта нравиться, и тогда кладете в корзину. Вот. И еще также следите за тем, чтобы место, в котором вы готовили эту еду, было тоже убрано. Атмосфера, в которой вы готовите еду, тоже была чистым. Поэтому, когда вы питаетесь в кафе-ресторане, да, один раз можно, два раза можно, но постоянно, вот я знаю просто людей, которые много работают, у них не хватает времени на готовку дома, они говорят, что им это не нужно, зачем, если есть деньги, я могу завтрак, обед, ужин делать в кафе где-то или в ресторанах. Вот, у них начинается очень через некоторое время серьезные проблемы со здоровьем. Как раз. Потому что непонятно, что за кухня, непонятно, какие повара, непонятно, какие мысли у этих поваров были. Да, это же все информация, это все закладывается на еду. Вот. И также очень часто такое бывает, что когда мы, допустим, готовим себе сами еду, многие смотрят новости по Первому каналу, например, где говорят про политику, про убийство, либо там НТВ включают, еще что-то, детективы, триллеры и так далее. Информация тоже записывается на еду. Потом приготовили еду, сели за стол, покушали всей семьей, а потом еще удивляются, что они там ссорятся после этого. Энергетически это все влияет. Поэтому тишина, либо мантра, никаких разговоров, никаких вот с подружкой давно не виделись, она пришла, вы стоите, режете салат, а она вам рассказывает, как она там с мужем со своим поссорилась. Вы говорите, вот сейчас я приготовлю, вот сейчас мы поедим, а потом расскажешь. Понятно? Дальше, следующий пункт. 10. Что ты ешь, то ты и есть. Что ты ешь, то ты и есть. Вот, но этот пункт гласит о том, что, в принципе, он понятен, то, что вы потребляете в себя, то у вас и вылезает внешне. Вот, как правило, у людей, которые не соблюдают предыдущие пункты и едят где попало, как попало, у них вылезает это все в болячке. Такие как проблемы с пищеварением, проблемы с кишечником, с желудком, с поджелудочной, и все вылезает на кожу. Вот. Как правило, ногти, волосы – это все показатели того, что вы неправильно едите. Что-то нужно менять. Вот. Как периодически обращайте на это внимание, как маркер. У вас идут ногти, волосы, кожа на лице, кожа по телу и состояние вашего стула. Вот. По поводу стула – это вообще отдельная тема, я хочу ее затронуть. А оказывается, вот, ну, сколько я лет уже не читаю эти лекции, оказывается, очень большой процент людей есть, которые не ходят по большому в туалет сразу после пробуждения. Вот. А причина этому как раз неправильный режим всех предыдущих пунктов. Вы должны с помощью предыдущих всех пунктов настроить свой организм так, что вы просыпаетесь, И первое, что вы делаете, по идее, так должно быть. Идете в туалет, по-большому, опорожняете кишечник. Потом выпиваете уже воду и потом завтракаете. Но это если без практики. Естественно, практики нужно делать после опорожнения кишечника еще. Вот. Иногда вот то, что мы с вами делали на Ауле Агнисарадхауте, Удияну, в статике, в динамике, способствует. То есть можно проснуться, сделать вот эти манипуляции шаткармы очистительные и сходить в туалет. Что еще можно следующее сделать? Это проснуться, выпить воду, стакан-два, сделать манипуляции и сходить в туалет. Это максимум, что должно быть. Максимум. Ну, в зависимости от обстоятельств, потому что еще очень часто такое бывает, что при смене климата, либо при смене обстановки у человека появляется запор. Может, слышали такое или на своем опыте испытывали, что первые там день-два человеку сложно сходить. Это, ну, зависит от моральной вот этой установки, как непривычная среда. Вот. В эти моменты лучше не налегать на еду и, наоборот, дать разгрузку своему организму, особенно если есть перелеты, просто пить больше воды. Вот, чтобы помочь кишечнику быстрее перестроиться на новое место вашего обитания. Вот. Оказывается, что идет дальше у людей. Люди встают, ну, все это делают, допустим, пьют воду, завтракают, и только после завтрака, через какое-то время, под давлением новой пищи, выходит старая. Вот. И вот оказывается, вот не знаю сколько процентов, но я слышала такое, что 80-90% людей на всей планете живут так. Сначала они должны покушать и только потом сходить по-большому в туалет. В корне это неправильно, это говорит о том, что что-то не так в организме. Вот. Есть еще, конечно, самая сложная категория людей, я таких тоже знаю лично, это встали, позавтракали, сигаретку выкурили, и только после того, как сигаретку выкурили, сосуды стенки кишечника сжимаются, и тогда они могут сходить в туалет. Вот. Не знаю, слышали о таких, нет, но такие тоже есть. Не покурят, а позавтракают, в туалет не сходят, по большому, будет запор. Есть, оказывается, такие люди, вот от этого я вообще очень сильно была в шоке, они ходят раз в 4 дня, по большому. Представляете? Раз в 4 дня. И теперь сравните. Раз в 4 дня открыл глаза, сходил. Ну, открыл глаза, не побежал, а спокойно дошел и сходил. Видите разницу? Зашлакованный организм, йогический, соответственно, организм с нормальной регуляцией пищеварения. Нужно стремиться к этому. Так, 11-й пункт. Дальше. Предпоследний. Не совмещай несовместимое. Не совмещай несовместимое. Вот. Наверняка вы слышали такое, что есть список продуктов, которые нельзя совмещать между собой. Например, дыня. Дыня, она ни с чем не сочетается ни с кем. То есть ее нужно есть отдельно. Или, допустим, там, фрукты нельзя совмещать вместе с овощами. Потому что если вы будете совмещать фрукты с овощами, то пойдет процесс брожения в кишечнике. Вот. И так далее. На самом деле не будем все разбирать. Если вы в интернете наберете табличку совместимых, несовместимых продуктов, просто по ней пройдитесь. Вот, и увидите, что, может быть, вы что-то своей, ну, в своем питании измените. Очень часто еще бывает такое, что в дорогих ресторанах приносят вам салат, допустим, такой там овощи какие-нибудь, помидоры, огурцы, не знаю, там зелень и яблочко. Вот. Ну, то есть овощной салат, казалось бы, да, и яблоко. Да. Вот. Соответственно, дорогой ресторан. Салат стоит там, не знаю, 1500 рублей. Но как бы процесс брожения в кишечнике будет. Вот, и так далее. Ну, посмотрите табличку, там она такая среднего размера. Итак, и наконец-таки последний, 12-й пункт. Самый интересный. Запишите. Догм нет, гласит догма первая. Догм нет. Вот, ну, наверное, это один из самых приятных пунктов из всех 12. Сами понимаете, какой, да? Ну, понимаете смысл, что вот мы прошли с вами все 11 пунктов, но все индивидуально, все по ощущениям, и все должно быть естественно. Вот. Вы должны с оглаской на свои ощущения, на свое тело, на свою конституцию, на свой возраст, на климат, в котором вы живете, вы должны делать огласку, переходя на йогическое питание. Итак, мы с вами разобрали 12 пунктов, и третья, последняя тема, которую мы с вами обсудим, это я уже по своему личному опыту сейчас вам подскажу кое-какие вещи по питанию, которые вы сможете применять в жизни, чтобы улучшить процессы пищеварения. Итак, про воду мы с вами, в принципе, уже поговорили. Давайте теперь поговорим по поводу нет продуктов. Нет продукты – это те продукты, которые желательно исключить из своего рациона. Их всего основных три. Они самые болезненные, как правило, для людей, особенно для девочек, и самые сложные для того, чтобы их исключить. Первый – это мука белая. Белая мука, к сожалению, сейчас у нас, опять же, поставлено все на такое производство, что практически нет. Раньше, когда у нас были реально мельницы, когда реально мололи зерно, была цельнозерновая мука, и пекли хлеб, и делали блинчики, и все. Это клетчатка. То есть, когда идет мука грубого помола, в ней очень много клетчатки, она полезна. А вот эта химически обработанная белая мука, она не полезна. Она как клейковина. То же самое, как белый рис. Это клейковина. Поэтому, если есть возможность, исключите белую муку из своего рациона и все продукты, которые делаются на основе белой муки. Сейчас маркетологи эту тему прочухали. Они, естественно, начали тут предлагать нам во всяких биоточках, вкусвиллах и так далее цельнозерновые хлеба. Их можно кушать, но если в составе только цельнозерновая обзерная мука помола грубого. А что делают маркетологи? Они пишут на упаковке цельнозерновой хлеб с отрубями. Вы такие: о, мягкий хлебушек беру. А если вы почитаете состав, то там первым пунктом написано цельнозерновая мука обдерная, допустим, ржаная, запятая, мука первого сорта, запятая и так далее. Обязательно читайте состав. Когда вы походите вот с таким как бы вниманием будете относиться к продуктам, время похода в магазин будет увеличиваться, но зато вы будете знать, что вы едите. Обязательно читайте состав этикетки. Конечно, у нас, к сожалению, до конца не пишут правильно и правду в составе продуктов, но мы не можем заглянуть каждому на производство. Еще раз повторюсь, лучше, конечно, покупать на ярмарках, на фермах, а не в супермаркетах еду. Вот, так что муку убираем, все, печеньки, вафельки, и сухарики, все, где есть белая мука, высшего сорта белая, мы убираем. Первый сорт, второго, неважно, все убираем. Можно оставлять только цельнозерновую. Туда же относится и белый рис. Рис можно кушать бурый, черный, красный рис и так далее. Сейчас, благо, у нас все это есть. Еще 10 лет назад ничего этого вообще не было. Вегетарианцам было вообще очень сложно. Сейчас столько магазинов со всякими этими здоровыми всякими штуками, что даже вон уже в Ашане все это продается, и так что сейчас прям простор для творчества, как говорится. Дальше, второй элемент, который мы убираем, это сахар. Это тоже одна из больных тем, особенно девушек. Все мы любим сладенькое, очень много сладкоежек и так далее. Вот. Сахар можно употреблять только кокосовый, только тростниковый, но не тот крашеный, который пишут за 150 рублей за килограмм там тростниковый сахар. А настоящий тростниковый сахар, он стоит достаточно дорого. Он стоит примерно за 200 грамм 500 рублей где-то. Это вот настоящий тростниковый сахар. Его очень сложно где найти, но если постараться, то можно заказывать в интернете. Он обычно кусками некрасивыми такой и очень жесткий. Его там надо колоть, либо молоть в кофемолке. Вот. Как альтернативу можно использовать сироп топинамбура, но тоже надо смотреть, чтобы это был не поддельный, просто жженый сахар, а настоящий сироп топинамбура можно тоже заказывать на сайтах и за границей. Вот, к стевии я не очень отношусь. Стевию, мне кажется, лучше не употреблять как замену, а тем более сахарозаменители тоже не использовать, которые продаются. А дальше, третье, от чего мы должны избавиться, это соль. А по поводу сахара, извините, забыла добавить. Когда вы убираете сахар, у организма начинается ломка. Ее нужно просто пройти. Эта ломка может у кого-то длиться несколько дней, у кого-то неделю, у кого-то больше, но поверьте мне, если вы уберете муку, сахар и соль и на фоне всего этого сделаете еще какие-нибудь шаткармы или противопаразитарные чистки или чистки печени, вам и не захочется потом этот сахар кушать. Вы потом на него будете смотреть, на эти все пирожные, и думать, господи, там килограмм сахара в этой пироженке, как я вообще могла это все или мог это все есть? Вот, но как только попадает сахар в ваш организм, с молниеносной скоростью он начинает развиваться там внутри, эти грибы, кандиды, и они снова хотят сахар. Давай, давай, давай. Кто делал противопаразитарные чистки и был на бессахарной диете, тот с уверенностью может сказать, что нашему организму этот сахар не нужен, что этот сахар хотят в нас грибы, кандиды, которые в нас живут. Если их убрать, вы не будете хотеть сахара. Вам банан покажется таким сладким, вам финик покажется таким божественным и приторно сладким, что вы не сходите эти пирожные печеньки кушать. Вот. Соль убираем также. Вот. Конечно, очень много есть сторонников того, что вот, нам нужна соль, нам нужны микроэлементы, тра-ля-ля и так далее. Если вы хотите прямо так кушать соль, то вы можете покупать гималайскую. Но опять же, не вот эту крашеную розовую соль из Ашана, а настоящую гималайскую соль заказывать из интернета, из-за рубежа. Она приходит светло-кристально-розовыми некрасивыми кусками, которые тоже нужно пробить, либо в кофемолке молоть. Это настоящая соль, которую можно чуть-чуть подсаливать. Воду, когда варите какие-то злаки, каши, супы, никогда не подсаливайте в кастрюле, потому что, как правило, мы пересаливаем. Солите сразу себе по вкусу в тарелку. Вы тем самым и экономите продукт, соль, вот, и по вкусу солите себе чуть-чуть. Тема специй. Конечно, для того, чтобы развивать чувствительность и рецепторы в практике, все приправы нужно из специй убирать, потому что те, кто практикует внутренние практики, у них нужно, чтобы была максимальная чувствительность. А специи, они наоборот, возбуждают наш ум, возбуждают нервную систему. Поэтому специи – это точно так же, как и лекарства. Вы можете с помощью специй лечить себе какую-то болезнь, либо восстанавливать доши. По аюрведе сказано, что, допустим, у капхи, у третьего типа, да, вот мы с вами разбирали, на ночь, если они едят молочку, то нужно молочку обязательно гасить корицей или кардамоном, чтобы на утро не было слизи, еще больше этой капхи. Вот. Или если, допустим, вы готовите себе бобовый, там орех, чечевицу, нут, маш, то чтобы не было вздутия, и не было метеоризма, нужно добавлять асафетиду. Вот. Либо карри, либо хмели-сунели чуть-чуть. То есть то, что будет гасить вот эти как раз вздутия от бобовых. То есть только вот в целях того, чтобы либо не усугубить, либо вылечить что-то. То же самое, как, допустим, от простуды хороший напиток вот этот, да, имбирь, лимон, мед и куркума. Куркума идет как природный антисептик. То есть не обязательно кушать таблетки какие-то там, арбидолы и так далее. Достаточно сделать себе литр этого горячего напитка и выпить, и вся простуда как рукой снимется. Вот. То есть в аюрведе специи только по назначению врача. В Индии почему так много специй едят? Почему у них такое все острое? И там им говоришь, приходишь ты европеец в кафе, там no spicy, no spicy. Они там все равно тебе такое spicy делают, что у тебя потом огонь изо рта и снизу тоже огонь потом идет. Почему? Потому что у них антисанитария. Они этими специями глушат бактерии от грязных котлов, от грязных рук и от грязной кухни. Вот. Так что со специями тоже аккуратно. Если вы практикующий медитации, внутренней практики, пранаямы, снизьте количество специй. А лучше вообще не есть. Только вот применять, допустим, там к молочке, к бобовым. Черный перец тоже лучше не есть, потому что он возбуждает ум и возбуждает вашу нервную систему, так же, как кофе и шоколад. Вот, следующий момент, который я хотела бы сказать, про совместимость мы уже с вами поговорили, овощи с фруктами лучше не совмещать, это не касается зелени и сельдерея. Сельдерея туда и туда подходит, зелень туда и туда подходит. Следующий момент – это орехи. Не помню, говорила вам кого-то или нет, но если мы жуем орехи, которые нужно, во-первых, замачивать, а с миндаля еще дополнительно счищать кожуру, если что. Вот. Единственный орех, который можно не замачивать, это кешью. Все остальные лучше замачивать. Особенно миндаль и фундук. Вот. Если мы просто так едим орешки, как еду, не до конца разжевывая, то усваиваемость микроэлементов идет как клетчатка. Но если мы орехи жуем очень-очень долго во рту до каши, прям вот до консистенции очень-очень жидкой, то это пойдет усваиваемость как белка. Это вот такой момент, о нем мало вообще кто знает, оказывается, все просто так едят орехи. И есть такие люди, которые очень много едят орехов, а потом не понимают, почему у них так белок, там B12 слабенький, на нижней границе. Потому что именно орехи нужно очень долго и тщательно жевать. Также источник белка у вегетарианцев, вот когда вы будете приходить на вегетарианскую диету, то, что мы первую тему с вами разбирали, не нужно делать самую распространенную ошибку. Это что делают обычно? Они продолжают питаться так, как обычно, только убирают мясо. И все. Это очень большая ошибка. Начинают булками закидываться, там всякой мукой, макаронами, картошкой. То есть комбикорм. То, что захламляет ваш организм, но не дает полезных свойств. Источники белка, как замена мясу для вегетарианцев. Первое – это орехи. Второе – это бобовые. Третье – это молочка. И так было всегда. Но сейчас, с появлением всяких вот этих вкусвиллов и так далее, нам привезли кое-какую крупу, которая вышла на первое место. Раньше у нас ее не было в продаже еще 10 лет назад в России, но сейчас она есть, и я ее крайне рекомендую хотя бы раз в неделю кушать. Это по количеству грамм на 100 грамм. Это самое большое количество белка, превышающее бобовые и орехи. Это киноа. Киноа просто отвариваете, как обычную крупу, раз в неделю кушаете. Вот. Так. Да, конечно, можно хоть каждый день, да, по ощущениям. Но я веду как минимум раз в неделю киноа. То есть не забывать, если вы перестали есть мясо, то нужно киноа кушать обязательно. Благо, она сейчас у нас завезена. Так, про специи сказала. А продукты должны быть сатвичные. Что такое сатвичные? В них должна быть чистота. Чистота – это свежие фрукты, свежие овощи, орехи, мед, травяные чаи, злаки. Все. Это, в принципе, вот я перечислила стандартный набор питания йогина в ретрите. Все, ему больше ничего не нужно. Белки, жиры, углеводы, все есть. Масла нужно применять только прямого отжима, холодного. Ни в коем случае никакие не рафинированные, рафинированные, запахом, не запахом. Только прямого отжима, холодного отжима масла. Салатики заправлять, там в кашки добавлять. Нужно обязательно масла кушать. Это ваша омега-3, 6 и 9. Ни в коем случае не жарить еще на масле. Если хотите что-то пожарить, лучше добавить немножко водички и потушить. Жареное лучше вообще не есть. Так, это сказала по поводу тамаса. У нас есть просто три качества еды. Первое – это сатва, то есть сатвическая еда. А второе – это тамас. Тамасичные продукты, они, как правило, очень тянут вас вниз. Вам от них становится очень тяжело, лениво, и они плохо перевариваются. Это картошка, мука. Дальше, те продукты, в которых нет полезности. Консервации, типа там кабачковая икра, маринованные огурцы, грибы относятся к тамусу. Что еще? Ну, в общем, вся вот эта неживая еда, это тамасичная. И третье качество еды – это раджас. Раджасичная еда – это та, которая возбуждает ваш ум и нервную систему. Ее тоже желательно исключить, когда вы практикуете, либо готовитесь к ретриту, либо находитесь уже на ретрите. Это алкоголь, шоколад, лук, чеснок, редиска, специи, особенно черный перец. Шоколад сказал. Вот, это зеленые чаи, матчи всякие, улуны, шены, пуэры, все туда же. Кофе. Чаи черные, зеленые, все туда же. Это то, что будет мешать вашей практике энергетической, то, что будет возбуждать ваш ум. Если хотите, поставьте эксперимент. Уберите раджасичные продукты, уберите тамасичные продукты и понаблюдайте, как изменится ваше настроение, самочувствие, реакция на ситуации и так далее. Вы заметите, что вы станете более спокойным, уравновешенным и стабильным в плане своего сознания. Вот. Ну, в принципе, все. Я все сказала. Вопросы есть какие-то? Да.
Интуитивно чувствую какое-то несоответствие в пункте первом. Я не согласна вообще с ним в плане не испытывать удовольствие от еды. Я просто считаю, что мы от всего можем испытывать удовольствие, в том числе можно и от еды испытывать тоже.
Mm-hmm.
Даже я не имею в виду, я согласна с тем, чтобы не есть ради удовольствия, именно ради удовлетворения вкусовых рецепторов, да, вот это вот вкусняшки именно. Но испытывать удовольствие, отоехав, да, и от полезной пищи, почему бы не испытывать удовольствие, почему запрет на удовольствие?
Да, я тебя поняла, твой вопрос. Вопрос заключался в том, что почему мы не должны испытывать приятные ощущения от еды, от вкусной, соответственно, чистой, которая нам нравится. Потому что эти принципы, 12 этих принципов, я рассказала именно для йогинов, для практиков. А исходя из предыдущей лекции, теории философии истории йоги, помните, я говорила, первый переход от негатива к позитиву, а потом от позитива к нейтрали. То же самое с едой. У нас есть вкусная еда, у нас есть невкусная еда. Йогин должен испытывать ко всей еде одинаковые ощущения. То есть он должен воспринимать еду только как поддержание своей жизнедеятельности, когда он практикует. То есть это именно принципы были не адаптированы немного, ну, то есть не согласны на социум, не согласны на то, что мы там девушки, люди любим испытывать ощущения от приятной и вкусной еды. Конечно, если ты не в практике, если ты не в ретрите, то почему бы себе не позволить получить удовольствие от только что сорванного свежего яблока с дерева? Это приятно, конечно. Это лучше, чем съесть восковое с перекрестка. Да? Не получишь удовольствия. Да. Да. Но именно если в практике, то нужно не привязываться к еде. Потому что практик, он ест, спит, практикует, ест, спит, практикует. И еда для него только как вот поддержать, чтобы тело не умерло. Вообще ни к чему. И к еде тоже. Этот первый пункт, там не должно быть ни сердечных привязок, типа там, ой, как там мой ребенок, а я тут в практике, в ретрите. Ни привязки ни к еде. Какой вкусный мед. Ах, ладно, пойду попрактикую. Или там сидишь в практике такой, так, ну все, сейчас у меня на обед будет овсянка с орехами. Так, сидишь, практикуешь такой и думаешь, сейчас какая овсяночку с медом съем. Это привязка. Вот, этот пункт именно об этом. Да, да, да. Еще вопросы? Ну все, если будут потом вопросы... Вот, потом пишите, задавайте. Лекцию выложу тогда к себе на сайт. Спасибо.